Итак, я читаю этот стих, эти стихи, 45-46, 26 главы Матфея. «Тогда приходит Иисус к ученикам Своим и говорит им, «Вы все еще спите и почиваете, вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий Меня». Вы знаете, что в жизни Иисуса Христа было очень много неприятных моментов, но тот, о котором мы только что прочли, превосходит все, что пережил Иисус Христос до сих пор. Оказаться в руках грешников – крайне незавидная участь. Если вы читали Библию, то вы припомните, что когда-то Давиду за его грех исчисление израильского народа было предложено через пророка три наказания на выбор. Это 7-летний голод, 3 месяца войны или 3 дня губительной язвы. И вот Давид, зная о всех последствиях, всех наказаний, выбирает последнее – губительную язву. От этой язвы погибло 70 тысяч израильтян. Разве Давид не знал, что жертвы будут большими? Почему он выбрал это наказание? Давид сам объясняет. 2 Царств 24, 10, 14. «Пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы в руки человеческие не впасть мне». И действительно, Божьи руки накажут, но они и пожалеют. Человеческие руки жалости подчас не знают. Ну, ежегодно представителями самой гуманной на свете профессии, врачами, в мире делаются 42 миллиона абортов. Подумайте, за один только год. За 4 года Отечественной войны погибло где-то более 60 миллионов людей. А здесь за 1 год 42 миллиона невинных детей. И тела этих неродившихся детей идут на переработку для производства косметических кремов стволовых клеток. И кто против этого протестует? Кто протестует против зла, которое производят человеческие руки? Но зато находятся люди, которые горячо протестуют против истребления бездомных собак. В одной Москве таких 50 тысяч собак, которые стаями носятся по городу и кусают прохожих. Нет, их уничтожать нельзя. А детей можно. Человеческие руки действительно немилосердны. И если бы Господь не удерживал эти руки от зла, они давно бы уже погубили все живое. И если пророк Давид избегал этой незавидной участи оказаться в руках людей, то Христос смело вышел этому горю навстречу. Он не уклонился оказаться в руках грешников. Он сказал своим ученикам: «Сын человеческий предается в руки грешников». И вот этот беспримерный поступок у нас вызывает ряд вопросов. Ну, первый вопрос – кто предал Христа в руки грешников? Здесь сказано «предается». И что перенес Христос от рук грешников? И для чего все это произошло? Постараемся на все эти вопросы ответить. Итак, первый вопрос – кто же предал Христа в руки грешников? Нам кажется, что ответ лежит на поверхности. Он очень несложный. Христа предал Иуда Искариот. Он заранее договорился за 30 серебряников – предать Иисуса Христа первосвященникам и книжникам на страшную казнь. И он просто искал удобного случая, как бы исполнить задуманное. Однако, братья и сестры, согласно Писанию, все-таки главная причина не в Иуде Искариоте. Да, Бог его использовал, использовал его нечестивую склонность к предательству, но он использовал это для осуществления своих великих планов искупления. И Библия учит, что Христос был отдан в руки грешников, любящим Небесным Отцом. Евангелие от Иоанна 3:16-17. «Ибо так возлюбил Бог мир, что...» Помните это слово? «Отдал». «Отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Братья и сестры, иногда мы думаем о Боге только как о таком суровом и праведном судье, гнев которого Христос умилостивил. И если бы только не Христос, то Бог бы давно всех нас отправил в ад. И нам кажется, что в сердце Бога к нам любви нет. Не так. Библия говорит, Бог возлюбил мир и отдал Сына Своего. Да, Христос оказался в руках грешников, потому что этого захотел Небесный Отец. Но не все. Библия говорит, что Христос был отдан в руки грешников Святым Духом. Посмотрите, послание Евреям 9:14. «То коль не паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть наша от мертвых дел для служения Богу живому истинному». Ах, оказывается, в этом деле принял участие Святой Дух. Это Он дал силу Христу исполнить волю Небесного Отца. И, наконец, Писание говорит, что Христос сам себя предал в руки грешников. Вот его очень выразительные слова. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 17-18 стих. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее». «Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Братья и сестры, если бы Христос не пожелал оказаться в руках грешников, это никогда бы не произошло. У них бы рука не протянулась взять Иисуса Христа. Помните, как Библия рассказывает о пророке, который пришел обличать нечестивого царя Иеровоама, и сказал ему, что его ожидает Божий суд. И вот тогда царь руку свою простер в сторону этого пророка и сказал, взять его. И рука этого царя одеревенела. Он ее не мог себе повернуть. И вы знаете, сказал царь человеку Божию, умилостиви лицо Господа Бога твоего, помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне. Дорогие друзья, Христу не стоило труда сделать все руки своих врагов деревянными, парализовать их на месте, но Он этого не сделал. Мы видим, что все лица Святой Троицы были едины в этом желании спасти погибающее человечество. Все лица Единой Троицы были заинтересованы в этом благе нашем, спасение бессмертных душ. Ох, как мы должны быть благодарны Богу, что Он послал Иисуса Христа на этот беспримерный подвиг, что Святой Дух дал Ему силы, и что у Христа было желание совершить этот подвиг добровольно. Как мы должны прославлять Христа? Как это должно вдохновлять нас, укреплять нас в нашей вере? Вы знаете, я вернулся из Кирова. И мне там рассказали про одну удивительную сестру. Ее зовут бабушка Зина. Лет, наверное, 50 назад эта женщина, которая сейчас чуть-чуть за 80, лет 50 назад она приняла решение нести свидетельство о Христе. И причем уникальным образом. Она заходила в общественный транспорт, или это трамвай, или автобус, или электричка. Я начинала петь духовные песни и что-то читать из Евангелия. Ну, относились, конечно, люди по-разному, особенно в ту атеистическую эпоху. Для КГБ она была врагом номер один. Ее грозились посадить в тюрьму за эту пропаганду мракобесия, как они ее понимали. Но эта сестра продолжала свое дело и сейчас продолжает. И вот недавно она пела в какой-то электричке, и женщина одна ей говорит, да вот вы знаете,
Я давно-давно, лет 50 назад, знал одну молодую женщину, ее Зина звали. Она вот точно так, как и вы, делала. Ходила и пела в общественном транспорте. А эта бабуля говорит: а это я и есть та Зина. Уже изменилась, постарела. Но не изменилось ее отношение к делу Христа, подвигу Святой Троицы. Дорогие друзья, мы должны быть преисполнены этого желания возвещать подвиг спасения, потому что в этом выразилась любовь Бога. Итак, если вас спросят, а кто же Христа отдал в руки грешников? Не пытайтесь показать сразу на Иуду. Это вторичная причина. Это был Божий план, чтобы Господь был в руках грешников. Второе, а что же Он перенес от рук грешников? Уже Илья Ильич подчеркнул эту важную истину, что Христос пережил разнообразные поругания. Вы знаете, поругание – это крайняя степень унижения человеческого и божественного достоинства Иисуса Христа. Вот в Евангелии от Матфея я насчитал, по крайней мере, 14 видов поругания чести и достоинства Господа Иисуса Христа. Если бы мы собрали еще повествование Луки, Марка, Иоанна, мы бы, конечно, больше с вами могли обнаружить этих видов поругания. Но я прочту. Во-первых, поруганием было лишение свободы нашего Господа. Вы знаете, в декларациях ООН о правах человека сказано, что право на свободу является неотъемлемым правом каждой человеческой личности. Право свободу, право на самовыражение – эти качества дал Господь человеку, и никто не имеет права его лишать этих прав. Лишение прав на свободу – это преступление против человечности. Вот как раз Христос был лишен этого права. 26 глава, посмотрите, 55-57 стихи. «В тот час сказал Иисус народу: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Взявши Иисуса, отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины». Евангелист добавляет, что даже ему руки связали. Христа лишили свободы. Вот что делают руки человека. И вы знаете, быть лишенным свободы – это непростое переживание. Также поруганием Христа были уже свидетельства против Него. 26 глава, 59-61 стих. «Первосвященники и старейшины, весь Синедрион, искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти, не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали: Он говорил, могу разрушить храм Божий, в три дня создать его». Братья и сестры, по идее, Синедрион был самым справедливым и самым гуманным судом в мире. Никогда история человечества не знала столь справедливого правосудия, который тогда осуществлялся в Израиле. Я думаю, современному правосудию неплохо было бы поучиться у древних. Ну, во-первых, в Синедрион выбирали самых мудрых, самых опытных людей. И был установлен определенный регламент по проведению вот этих заседаний, особенно по вынесению смертного приговора. Нельзя было проводить заседание ночью. Синедрион собрался практически еще ночью. Потом обвиняемому гарантировалось право на защиту. Это право у Христа не было. Смертный приговор, если он был вынесен, приводился в исполнение только на третий день. И то перед тем, как привести этот приговор в исполнение, все члены Синедриона постились целый день. И потом на следующее утро каждого из них должны были спросить, не переменил он своего решения. И даже если обвиняемый признавал свою вину, его слова никогда не брались в качестве ну, улик, не рассматривались в качестве улик и претензий к обвинению. Нужно было найти внешние свидетельства, что этот человек виновен. А может быть, он себя оговаривает. А может быть, его кто-то заставил это сделать. Так что все эти процедуры были у стены. И что интересно, сам совет, сам Синдрион не имел права выдвигать ни одного обвинения против человека. Он должен был лишь заслушивать внешние обвинения. Этот пункт был тоже нарушен. И Синдрион должен был руководствоваться одним принципом. Принципом спасти жизнь человека, а не уничтожить. И если вдруг весь Синдрион единогласно утверждал, что этот человек виновен и достойный смертной казни, послушайте, что происходило. Виновного отпускали. Потому что считалось, не может быть единогласного решения по такому вопросу жизнь или смерть человека. Значит, отсутствовало необходимое милосердие. И вот когда вы посмотрите, что делал Синедрион, они искали лжесвидетельство против Христа. Они искали ночью, они дали Христу право на защиту, они искали лжесвидетелей, они их подкупали, они искали смерти Господу Иисусу Христу. Разве это не было поруганием, когда представители высшей судебной власти ищут обвинение против Христа? Также обвинением, также поруганием было ложное обвинение Христа в богохульстве. Вы знаете, богохульство считалось самым тяжелым грехом в Израиле. И человек, который допускал этот грех, необходимо было сразу уничтожить, сразу побить камнями. Но посмотрите, что случилось. Встав, первосвященник сказал ему: «Что же ничего не отвечаешь, что не против тебя свидетельствует?» Иисус молчал. И первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Мы уже отмечали, что Синедрион не имел права искать обвинений. А здесь первосвященник, зная, что Христос о себе заявлял, что Он Божий Сын, намеренно задает ему такой вопрос, чтобы обвинить его на смерть. И тогда Христос говорит ему: «Ты сказал. Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы, ведущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разобрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует. На что еще нам свидетели? Вот теперь вы слышали богохульство его, как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти». Но ведь Христос никакой хулы в адрес Бога не сказал. Он даже прямо не сказал, что Он Божий Сын. И Его ложно обвинили в богохульстве. Христос имел право сказать, что Он Божий Сын. Потом поруганием было плевание. Знаете, что плевок в лицо – это самый оскорбительный способ выражения презрения. Помните эту заветную историю, что Авессалом, который восставал на своего отца Давида, построил себе гробницу. Эта гробница по сей день еще находится в Израиле, я ее видел. Так вот, каждый правоверный иудей должен, проходя мимо этой гробницы Авессалома, это по сей день происходит, плюнуть, чтобы выразить свое презрение в адрес человека, который когда-то поднял руку на своего родного отца. Плевок – выражение ужасного презрения. Посмотри, что говорит Матфей, 67 стих. «Тогда плевали ему в лицо, за ушами его, другие же ударяли его полонитом». Кто это делал? Это делали члены Синедриона. Поруганием были насмешки и глумления над священными качествами Христа, его словами и делами. Мы прочли, что они плевали ему в лицо, ударяли его полонитом, 68 стих, и говорили: «Прореки, Христос, кто ударит тебя?» Они кощунствовали над пророческим даром Христа. Поруганием было претерпеть суд перед язычником Пилатом. Для евреев это вообще унизительно — судить с язычниками. И что произошло? Иисус стал предправителем, его туда привели фарисеи и книжники, спросил его правитель: «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему: «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: не слышишь ли, сколько свидетельствует против тебя? И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился.
Удивительно, братья и сестры, как поступил Христос. Он бы мог себя защитить. Он бы мог столько правды сказать против этих нечестивых иудеев. Но он создает впечатление, их репутацию не хотел портить перед язычником Пилатом. И он был судим перед Пилатом. Это было унижением. Также поруганием было оказание предпочтения Вараве разбойнику. Вы помните, Пилат предложил выбор. Вот вам Варава, а Христа я отпущу. И народ сказал: нет, отпусти Вараву, а Христа предай смерти. Это было поруганием. Руганием было жестокое бичевание Иисуса Христа. 26 стих говорит: «Отпустил им Вараву, а Иисуса бив, предал на распятие». Историки говорят, что бичевание совершалось следующим образом. Человека за запястье подвешивали на столбе. И вот все его тело обвисало, тяжело обвисало. И тогда били этими ужасными бичами по телу так, что рвались мышцы. Лопались вены и артерии, иногда выпадали внутренности. Вот почему Христос долго не мог нести крест. Это было поругание, жестокое бичевание Христа. Издевательство язычников тоже было поруганием. Вы помните, как воины, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк. Это было где-то 600 воинов в полку. И, раздев его, надели на него багряницу, сплетший венец из стерна, возложили ему на голову, дали ему в правую руку трость. Становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него. И, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в одежды его и повели его на распятие. Поруганием было распятие на кресте. Поруганием было насильственное обнажение тела Христа. Поруганием было присвоение личных вещей Иисуса Христа. По закону собственности казненного нельзя было конфисковать. Поруганием было распятие Христа среди разбойников. Поруганием были злые насмешки над умирающим. И он говорил: страждущему должно быть сожаление. Здесь мы читаем: проходящие злословили его, кивая головами своими, говоря: разрушающий храм, в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста. Подобно первосвященники с книжниками, старейшинами и фарисеями насмехались и говорили. Видите, поношение было лично в адрес креста, а потом еще первосвященники и фарисеи, обращаясь к народу, показывая на Иисуса, говорили: других спасал, а себя самого не может спасти. Они вызывали смех в народе. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него, уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: я Божий Сын. Так же и разбойники, распятые с ним, поносили его. Христос умирал в гуле поношений. Хотя умирающего нельзя так отправлять на тот свет. Вот что сделали руки грешников. И, конечно, для нас вопрос: почему? Мы говорили, что Христос мог спокойно уклониться от этой участи. Ни одна рука не поднялась бы на него. Ни одни уста не открылись бы сказать малейшего слова против Иисуса. Почему он допустил, чтобы это все зло низверглось на него? Ведь если Богу нужна была бы искупительная жертва за грехи людей, он бы мог поступить так, как вот он Аврааму повелел поступить в отношении своего сына, испытывая веру Авраама и не желая, чтобы Авраам действительно убил своего сына. Бог сказал: Авраам, ты меня любишь, да? Возьми сына твоего, которого ты любишь, и принеси его на одну из гор, о которых я тебе скажу. Авраам не знал, что Бог не приведет это намерение в исполнение, что он его испытывает. Авраам принял слово Бога совершенно буквально. Он правильно это сделал. И вот когда Авраам уже связал своего сына,
на жертвеннике, занес над ним руку, в этот момент ангел его остановил. И Бог сказал: «Я испытал тебя. Я знаю, что ты не пожалел для меня своего единственного сына. За это ты будешь благословен, и все народы земли ради тебя». Дорогие братья и сестры, разве не мог Бог подобным образом устроить вот это жертвоприношение своего сына? Призвать на Голгофу самых благочестивых людей, которые бы встали на колени и облили бы всю гору Голгофу своими слезами. Разве не мог Бог там, на кресте, с помощью ангелов распять своего сына? Он мог бы повелеть гвоздям вонзиться в его тело, это бы произошло. Зачем нужны были руки грешников? Зачем провести сына через этот ад? Я хотел бы дать ответ на этот вопрос. Прежде всего, братья и сестры, Господь сделал это, чтобы жертва Христа была действительно искупительной жертвой. Ведь Христос, как Агнец, должен был взять для себя грехи всего мира. Когда мы спрашиваем людей, какой самый страшный грех, что отвечают люди? Нет, люди так не говорят, к сожалению. Я был бы рад, если бы они сказали неверие. Обычно говорят: врать грех, убить грех, предать грех, отца и мать оскорбить грех. И никто из них не скажет, что восставать против Бога – самый великий грех. Братья и сестры, именно восстание против Бога является самым великим грехом. Каждый человек – это по природе своей богоборец. И знаете, этот самый тяжелый грех должен быть искуплен. А для того, чтобы он был бы искуплен, он должен быть выявлен. И выявлен настолько ярко, чтобы каждый человек сказал: «Да, это мой грех». Вот почему Христос оказался в руках грешников. Подумайте, воспитанные на Библии, люди, молившиеся Богу 3 раза в день, исправно дававшие десятину, убивали Бога самым жестоким образом. Почему это произошло? Потому что Бог хотел показать грех крайне грешным. И послушай, если этот грех искуплен, если искуплен грех распятия Божьего Сына, то как не могут быть искуплены другие грехи? Может быть, кто-то из нас мучается своей совести за то, что он когда-то совершил. И вы иногда полагаете, что Бог не может вас простить. Это великое заблуждение. Послушайте, грехи людей искуплены 2000 лет назад Голгофской жертвой Иисуса Христа. Самые страшные и самые, кажется, маленькие грехи. И все, что человеку нужно сделать, это принять Божье прощение детской веры. Сказать: «Прости, Господь, я действительно грешник». Христу нужно было оказаться в руках грешников, чтобы нас привести к полному сокрушению. Знаете, сегодня люди озабочены тем, как поднять свою самооценку. Дурная озабоченность. На самом деле, людям нужно полное сокрушение. Им нужна библейская оценка. Один из философов говорил: «Никто не думает о нас так хорошо, как мы сами о себе». Это действительно. И вот Господь показал, что мы действительно, все люди, ужасно великие грешники. Вот что произошло тогда. Господь на некое время предоставил людей, как бы предоставил людей самим себе. Вот посмотрите, Петр, который оказался предоставленным самому себе. Что с ним произошло? Буквально несколько часов назад он был героем и говорил, что он за Христа даст жизнь. А теперь какая-то девчонка, служанка, спрашивает его: «Ты был с Иисусом? Ты ученик Иисуса?» Этот мужчина дрожит, как осиновый лист, и говорит: «Нет, нет, я не понимаю, о чем ты говоришь». А потом вообще клянется именем Бога, что он не знает этого человека. Предоставленный самому себе народ, израильский народ, избранный народ кричит: «Кровь его на нас и на детях наших!» Братья и сестры, Голгофа развинчивает нашу самооценку. Голгофа говорит, что вы грешники, и это полностью сокрушает нас. Голгофа свидетельствует, что в нас не живет ничего доброго. Поэтому мы должны перестать быть озабочены самим собой. Мы должны быть озабочены Богом, Его славой. Мы должны быть озабочены тем, как нам трудиться для Христа, который нас искупил своей драгоценной жертвой. Помните, как-то давно у нас стихотворение рассказывалось, будто человек видит, как Христа бичует. И ему так стало жаль Господа, что он решил остановить вот того человека, который бичом терзает плоть Христову. И он его по плечу похлопал, этот человек повернулся, и он обнаружил в этом человеке себя. И вот автор стиха завершает: «С кем ты теперь? С кем ты был тогда?» Дорогие друзья, если вы сегодня не с Христом, значит, вы на стороне тех, которые издеваются над Христом, которые отвергают Его подвиг. И действительно, мы можем сказать в свете Голгофы, что порочнее нас только лишь дьявол. Все, что есть у нас доброго, мы этого не отрицаем. Оно принадлежит не нам, а Богу. Это Бог удерживает нас от зла. Но поверьте, если бы Бог отнял у нас всю охрану, нас бы плоть довела до преисподней в считанные минуты. Господь пошел на этот беспримерный подвиг, чтобы мы были уверены в своем спасении. Посмотрите, Римлянам 5, 8, 10 сказано: «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». Смотрите, Господь желает, чтобы мы были уверены в нашем спасении. И причем были уверены в нашем спасении не только вот на сию минуту. Ну, вот я сейчас чистый, святой, я даже Слово Божие проповедую, ну, поэтому я спасен. Нет. Бог хочет, чтобы мы были уверены навсегда в нашем спасении. И эта уверенность строится не на нас самих, не на наших доблестях и качествах, но на том, что сделал Христос. Послушайте, ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Здесь сравнение такое, кардинальное сравнение. Вот ты был врагом, и Христос тебя возлюбил, а теперь ты стал Его сыном. Так если, будучи врагом, ты уже был обласкан милостью Божьей, а стал Божьим сыном, а примирившись с Богом через жертву Сына Своего, как ты можешь погибнуть? Как вы можете допустить эту ужасную мысль, что вы можете погибнуть, если за вас была принесена великая жертва, и вы являетесь детьми Божьими? Христос вошел из этот человеческий ад, чтобы стать для нас примером для подражания. «Ибо вы к тому призваны, — говорит нам Петр во 2 главе 21-23 стихи, — вы к тому призваны, потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному. Христос оставил нам пример, чтобы мы шли по следам его. А это значит, что когда-нибудь я и вы можем оказаться в руках человека. Это значит, что когда-нибудь кто-то может унизить наше достоинство, может забрать наше имущество, может обесчестить, может поругаться. Мы можем оказаться в этих обстоятельствах. Мы, Господь не дал нам нигде обещания, что это с нами, с кем-нибудь из нас не произойдет. Произойти это может, но как мы должны вести себя, когда окажемся в руках человеческих? И вот Христос, Петр говорит, он не сделал никакого греха, не было лести в устах его, будучи злословен, он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному. Когда вы окажетесь в руках грешников, наступает великий час прославления имени Божьего вашими страданиями. Вы тогда уподобляетесь Иисусу Христу. Вы тогда можете сказать, моя нога становится на след Христа. Христос прошел этот ад рук человеческих, чтобы быть нашим укреплением. Уже читался этот стих. Помыслите о претерпевшем, такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь, не ослабеть душами вашими. Я недавно читал об одном пасторе из Германии, который учился у Рудольфа Бультмана в университете. Бультман был таким либеральным богословом, который отрицал чудеса, отрицал божественность Иисуса Христа. Но вот этот человек, этот пастор, хотя учился у этого профессора, он не верил в свидетельство этого богослова. Он верил тому, что говорит Библия. Так вот, когда его поставили в один из приходов, то он стал проводить вечерю Господню каждую неделю. Лютеранский пастор. И вы знаете, и он увидел, что чем чаще он вспоминает о Христе, чем чаще он и его церковь приобщается к Христу, тем больше у них радости, тем больше у них силы, тем больше у них посвященности, тем больше людей приходит в церковь. Действительно, Христос является нашим укреплением, именно страдающий Христос. И через свои страдания Он дал мощный импульс нашей веры. Очень выразительный стих Римлянам 8:32. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним, не дарует нам всего». Бог самое великое дело сделал для тебя. Как же Он не сделает вещи намного-намного меньше? Как Он не поможет тебе прожить в это время кризиса? Как же Он не решит твои какие-то духовные проблемы? Доверяйся Ему. Христос был в руках грешников, чтобы ты был человеком утвержденным, укрепленным в своей вере в Него, что Бог тебе поможет, Бог тебя благословит. И мы должны держаться за Христа, мы должны возвеличивать Его, прославлять Его. И я призываю тех, кто еще не вручил своей жизни Христу, подумайте, ради вашего спасения Христос прошел через такие страдания и муки. Неужели вы сегодня уйдете, так не приняв своего решения доверить свою жизнь Христу, стать Его учеником? Неужели сегодня вы не возложите все свои грехи у подножия креста Голгофского? Неужели вы в молитве не признаетесь Христу, что вы грешны и нуждаетесь в Нем? Неужели вы верой не примете сегодня дар спасения и продолжите жить той же жизнью, грешный и безбожный, зачем это нужно? Тот, который себя не пощадил ради вас, он примет вас, он простит вас. И все, что вам нужно сегодня, просто руки сердца вашего поднять к небесам и сказать, Христос, веди меня, я тебе посвящаю мою жизнь. Пусть такое посвящение совершит всякий, кто его не совершил. Мы будем сейчас молиться. Помолитесь, пожалуйста, и вы. Аминь. Господь милосердный, мы приходим к Тебе ради Господа Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Великая Святая Троица, за то, что Иисус был предан в руки грешников, что он пережил такое поругание, такое уничижение ради того, чтобы мы обрели славу сыновства, чтобы мы могли стать Твоими детьми, чтобы мы могли в жертве Иисуса Христа увидеть ключ к разрешению наших проблем и особенно проблеме греховности. О Господь, все мы приходим к Тебе, и те, кто являются детьми Твоими, и те, кто хотели бы быть Твоими детьми, все мы приходим к Тебе и благодарим Тебя за то, что грехи всех нас 2000 лет были возложены на Иисуса Христа, что Он претерпел за наши грехи эту позорную мученическую смерть и все эти поношения. Господь, мы верой принимаем прощение, которое Ты даешь нам в жертве Христа. У нас нет выбора. Либо мы принимаем прощение Христа, либо мы отвергаем жертву Иисуса. Мы не можем ее отвергнуть, Господь. Мы принимаем, благодарим Тебя за прощение, за милость Твою. И просим Тебя, укрепи нас, чтобы мы действительно шли по следам Твоим. И когда Ты решишь, что мы должны оказаться в руках грешников и пойти трудным путем, Господь, дай, чтобы Твой пример руководил нами. Во имя Твое, сподоби нас возвестить Твою смерть через эти знаки хлеба и вина. Мы просим ради Христа. Аминь.